Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Константин Мальцев, заместитель председателя отдела образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии по связям с по работе с приходами. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Глеб.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало передачи.
Бог да благословит всех нас.
Дорогие наши телезрители, у нас сегодня очень важная, очень интересная тема – богословие и молитва. И о том, что это такое, мы обязательно с вами сегодня поговорим на эту тему. Если вы будете звонить к нам в нашу студию в Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. С радостью примем ваши звонки и комментарии. Ну что же, отец Константин, очень сложный вопрос. Богословие и молитва, кажется, что в этом есть какое-то противоречие. И я понимаю, почему это возникает, потому что нам иногда кажется, что богословие – это некая теория, некое знание, некая ученость, которая так или иначе присуща либо священникам, либо специально образованным людям, катехизаторам, миссионерам, которые закончили специальное учебное заведение, и в которых богословие преподается как дисциплина. Но молитва – это слово, понятное всем нам, хотя бы просто потому, что мы знаем, что у нас есть утренние правила, вечерние правила, и мы знаем молитвы те или иные, тем или иным святым, тем или иным иконам. И мы, в общем, понимаем, что такое молитва, казалось бы. Но первый вопрос, который вот я и хочу вам задать, если мы говорим о богословии и молитве, то давайте попробуем разобраться. Ну, сначала, наверное, все-таки, что такое богословие?
Ну, я думаю, что противоречия между богословием, как понятием, и молитвой нет. Просто многие поднимают под молитвой некое практическое действие, и все. Этим ограничивается. На самом деле богословие – это понятие немного шире, чем молитва, а молитва, как тоже богословие, она входит в это понятие. И если мы будем пытаться раскрыть термин богословие, то мы должны сказать как минимум о трех точках зрения или таких трех моментах, которые его характеризуют. Ну, во-первых, собственно, это богослово. Бог – это слово Бога, можно так сказать, собственно, в собственном смысле. То есть Бог открывает нам о себе какие-то истины. Он открывает нам их и через книгу природы, как принято говорить, то есть окружающий нас мир. И действительно, мы можем много узнать о Боге, если будем внимательно, не тенденциозно рассматривать красоту окружающего мира, его иерархичность, то мы увидим через это видимое окружающее нас пространство невидимого Творца. Да, мы можем о нем что-то сказать. Дальше. Бог открывает нас, себя самого нам и через книгу Откровения, то есть Писание, собственно, через Библию. Вот эта драгоценность, которая у нас есть, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, как мы его называем, в котором разворачивается грандиозная картина домостроительства нашего спасения, то есть ну, такие какие-то эпохальные исторические вещи от создания первых людей, от жизни первых людей до, собственно, последних дней мира, в котором мы можем увидеть много действующих лиц, и может увидеть действия самого Бога, действия свободных существ. И вот все это слово Бога о самом себе, о нас. Это богословие. Но в Библии мы найдем и слова людей о Боге. Бог открывает себя через людей неких, которые интерпретируют нам истины. И это тоже богословие, откровение людей о Боге, святых людей. Ну вот, например, если мы вспомним сейчас послание к Галатам святого апостола Павла, то в контексте полемики, там, в третьей главе, в контексте полемики с иудействующими проповедниками, апостол говорит такие слова, вот я сейчас на память постараюсь их воспроизвести, не с упреком к этим галатам, он говорит так: «Неужели через дела закона вы познали Духа, то есть или получили Духа? Неужели через дела закона вы увидели многие чудеса?» То есть тот, кто сотворил у вас чудеса, неужели через дела закона это сделал? Нет. А через что? И апостол говорит, через наставление в вере. Получается, что было какое-то слово со стороны апостола к галатам до этого момента, которое произвело удивительное действие. Им был дарован Святой Дух, некие дары, которые мы осмысляем через другие послания. Они характеризуются необыкновенной радостью, это состояние какого-то просвещения и ума, и сердца, и так далее. Все то, что перечисляется в другом месте апостолом. Но и некие знамения, чудеса. То есть наставление в вере. Неужели это просто слово о Боге, что Бог есть, например? Нет, то, что Бог есть, мы уже сказали, можно увидеть и через окружающий мир. Ну да, а человек...
Или не увидеть.
Или не увидеть, но в любом случае, сама истина о том, что Бог есть, это еще не гарантия дарования тебе Святаго Духа, и не гарантия тех знамений, лично, которые касаются лично тебя. Вот, поэтому... Мы должны разобраться, а что это за наставление в вере? Это же ведь тоже богословие. И вот для того, чтобы нам понять это, мы можем вспомнить и другой эпизод из Евангелий уже, синоптических Евангелий, которые, то есть тех синоптиков, то есть авторов Евангелия, которые согласны между собой по какой-то вот исходной фактологии, вот они приводят один случай исцеления отрока, одного одержимого отрока нашим спасителем, но об этом мы скажем чуть попозже, потому что у нас вроде бы как есть звонок.
Да, мы примем сейчас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос такой, но несложный. Почему в Священном Писании у Бога так много различных имен? Вроде он не постоянен, все время меняются имена. Вроде Бог-то постоянно уже не меняется. Почему столько имен?
Спасибо за вопрос.
Ну, мы можем просто отвлечься и сказать, что Священное Писание для людей написано в первую очередь. И таким образом оно пытается описать те или иные качества Бога. Ну, конечно, Бог не сводится никаким качествам, поэтому все имена никак не могут, ни одно имя не может, познать сущность Бога или открыть нам сущность Бога. Поэтому мы стараемся называть его Вседержителем, стараемся называть его Творцом, Создателем, Всемогущим, приписывать ему какие-то качества. Тут, в общем-то, не имеет одно имя, не противоречит и не исключает другое.
Тут у нас есть богословие, так сказать, апофатическое, и, значит, у нас вот просто получается, что те знания, которые у нас есть о Господе, они все, в общем, в принципе, наверное, от нашего знания, каким Господь не является. Если он не злой, то есть мы знаем, что он не злой, значит, он добрый. Если он не ненавидит, значит, он любит. Ну и так далее. То есть наше познание в Бога, оно, в общем, в принципе, у каждого человека свое. И в этом случае богословие это наука людей или все-таки это, как вот вы говорили в послании Галатам, нечто совсем другое?
Богословие – это откровение Бога, но оно открывается через людей. Вот. Но, опять же, мы можем богословие с вами воспринимать неполноценно, вот это слово о Боге. Я хотел привести вот пример, описанный в Евангелии, об исцелении одного отрока, когда Господь спустился с горы Преображения вниз со своими учениками, известный эпизод, то обнаружил там вот такую группу людей, достаточно большую, спорящих между собой, а по случаю неудачи исцеления отрока вот учениками, оставшимися учениками Спасителя. И Спаситель Христос произвел сразу, одним словом, это исцеление, исцелил отрока. Но дальше он сказал следующие слова. Этот род может быть изгнан только молитвой и постом. О чем это говорит? Неужели апостолы не молились? Конечно, молились. Неужели они не постились? Да нет, они были обычные иудеи в того времени, которые соблюдали посты, когда нужно, молитвы творили. Но он говорил о чем-то другом. Значит, есть степени молитвы, есть степени поста, есть несовершенные степени, которые не позволяют нам что-то понимать, и в том числе что-то совершать какое-то действие. И вот дальше Христос говорит о том, что сразу же он говорит ученикам, что ему должно пострадать, он напоминает о своем будущем страдании на кресте. То есть мы можем задуматься в контексте, для чего он это говорит. То есть он говорит о том, что сейчас еще вы не можете что-то понять и не можете что-то делать, потому что у вас не полное богословие. То есть ваше наставление в вере на сегодняшний момент не позволяет вам или что-то понимать, или что-то делать. Вот. И когда мы рассуждаем, о каком наставлении веры пишет апостол Павел, то мы включаем в это наставление веры уже все содеянным Спасителем, которое позволяло уже и выдавать Духа, и различным чудесам совершаться со стороны апостолов.
Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка, Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот как обстоят дела с катехизацией и богословием в местах лишения свободы? Просто у меня знакомая, она в Усть-Лабинске, это поселок Двубратский, там женская колония. И вот хотели бы они почаще видеть батюшек. Вот не подскажете? Спасибо большое.
Очень хороший вопрос.
Хороший вопрос. Кстати, совсем недавно прошел, уж так отвлечемся, Высший Церковный Совет, на котором сам Святейший Патриарх останавливался на этом вопросе, как важно окормление вот, людей, которые оказались в местах лишения свободы, потому что некоторые отступились по какому-то там единичному случаю, но тем не менее вот их положение, оно, как это ни парадоксально звучит, оно способствует тому, что они могут быть очень восприимчивы к богословию, в том числе и вообще к слову о Боге. И да, им нужно нести это слово. Я думаю, что после такого импульса, посыла самого, как говорится, церковного, то мы можем надеяться, что окормление, вот в том числе и катехизация систематическая, в таких местах будет все более и больше распространяться.
Ну, в данном случае, конечно, тут еще и возникает еще один вопрос в служении именно в местах заключения, потому что там молитва совершенно другая, потому что эти люди молятся ведь часто именно от нужды сердца своего. И здесь это действительно очень, как бы, очень действительно реально важно, потому что нам приходится очень часто бывать в таких местах, и мы видим, что это не просто востребовано, необходимо. Но тут вопрос другой возникает. Вот у нас даже есть курсы для людей, которые находятся в местах заключения, курсы катехизации, и они даже сидя, не в тюрьме, но находясь в заключении, они могут стать катехизаторами. Но в этом случае вопрос, насколько человек, тут действительно просто осужденный человек, обществом осужденный человек, может быть катехизатором, которому потом будут верить другие люди.
Ну, я не вижу здесь какой-то сложности. Если мы обратимся к тому же Священному Писанию, то мы увидим многочисленные заключения святых, которые тогда еще не почитались как святые, это были обычные люди, которых заключали в темнице, и они там оказывались в вузах, и их обвиняли как государственных преступников, и часто самые тяжелые были обвинения. Вот. Но тем не менее, вот этот опыт темницы, опыт заключения, он придавал тот новый импульс к их слову, какой-то опыт они приобретали, который невозможно искусственно в себе как-то воссоздать. Поэтому если человек раскаялся, если он осознал свою ошибку, и это уже не влияет там, на его там, сказать, последующую жизнь, он без какой-то мстительности, без какой-то обиды вышел из этих мест, в том числе и с помощью молитвы и так далее, вот, то он вполне может донести до людей еще нечто такое, что простой человек не может дать. Да.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Я звоню из Московской области, Дмитровский район. Вера, раба Божья.
Здравствуйте. Мы слушаем вас.
Я вот хотела узнать, все ли грехи отмаливаются молитвой? Вот у еретиков, преданных анафеме, даже церковь иногда прощает, если они вернулись к Богу. А вот грех прелюбодеяния как бы не прощается церковью, как бы не молился человек. Можно ли вот этот грех отмолить? Все ли грехи молитвой умаливаются, если человек кается?
Спасибо за вопрос, Вера.
Я думаю, что ответ на этот вопрос окончательный мы дать не можем. Все грехи отмаливаются. Есть разная степень молитвы у разных людей, в том числе с учетом опыта их жизни. Мы не можем взвесить эти грехи, как это делает Бог на последнем суде, и это определяет участь человека. Но мы можем получить знак того, что такой или другой грех прощен, например, человеку. Человек может освободиться от этого греха, в том числе и по молитве другого человека. И такие свидетельства есть. Ну, а уже по категориям грехов, наверное, все-таки вы немного путаете. Как раз отмолить еретика гораздо труднее, чем отмолить, там, скажем, прелюбодея. Вот, потому что здесь совершается грех, как говорит апостол Павел, против собственного тела, а там грех против церкви. Это немножко совсем другое. Вот, поэтому степени грехов, степень молитвы, вот это все вместе, оно и дает нам иногда надеяться на прощение со стороны молитвы других людей, а иногда все-таки не дает нам такую уверенность.
Но исповедь?
Исповедь, в которой прощаются все грехи. Настоящая исповедь прощает все грехи. Нет грехов, которые Господь не прощает. Поэтому мы, если мы сейчас говорим о том человеке, который находится в грехе, и за него молится кто-то, то мы не можем гарантировать, что молитва даже самого праведного человека может отмолить этого человека. Но если человек, конечно, сам раскаялся и сделал это так вот глубоко и осознанно, то любой грех ему может проститься.
Вот именно в этом я и хотел, что называется, еще раз услышать именно об этом, потому что молитва, вот я просто расскажу очень коротко случай, когда, знаете, у нас есть молитва, когда мы просим, чтобы Господь нам послал исповедание грехов своих. Если бы Господь, наверное, послал нам исповедание всех наших грехов, мы, наверное, тут же бы умерли от ужаса и страха, что же мы натворили. Но если мы все-таки действительно мы получаем хотя бы сотую долю исповедания своих грехов, то мы бежим в церковь для того, чтобы исповедаться, иначе мы не сможем просто даже, там, не знаю, там, даже и до следующего дня. Но это происходит, когда мы все-таки каемся от всей души, и грехи действительно прощаются, и в этом опыте мы можем просто говорить о тысячах таких, даже не просто чудес, а то, что называется повседневной жизни православного человека.
Ну вот, кстати, можно посоветовать Вере молиться о том, чтобы Господь привел на ум, вложил в сердце человека, о котором она молится, исповедание своего греха. Это будет самое лучшее. Вот.
Да, это очень, очень правильно. Мы продолжаем наш разговор о богословии. И я в данном случае хотел бы еще, учитывая то, что у нас все-таки много звонков, вот все-таки перейти сейчас к молитве. Тем более, что мы сейчас о ней
говорим. А я хотел перейти. О третьем уже значении слова, это богословие, понятие богословия, как раз как слово к Богу. Мы сказали о том, что это слово Бога, слово о Боге, а здесь есть богословие как слово к Богу. И в этом смысле верно утверждение, что тот, кто молится, тот и богослов. Но молитва к Богу не противоречит и не отвергает вот те другие стороны, о которых мы уже сказали о богословии, а наоборот, она подразумевает. Молитва к Богу становится полноценной, когда мы владеем богооткровенными истинами и не частично, а желательно во всем спектре этих истин, которые нам открыты через Священное Писание. Это раз. Такой человек, когда молится, он увидит богатство, например, в священных текстах, они же тоже употребляются в молитве, например, Псалтирь. Это глубокая книга к Богу, о Боге в том числе. И поэтому мы должны владеть этим знанием, наставлением в вере. Это нашу молитву делает богатой. И не случайно, вот есть такой вопрос расхожий, что люди интересуются, можно молиться своими словами или же по молитвослову. Опять же, пытаясь найти какое-то противоречие. Да нет, нет никакого противоречия. Мы молимся по молитвослову, например, в начале нашего духовного пути, потому что мы не можем выразить сами тех должных чувств, тех мыслей к Богу достойных, которые бы послужили ответом на нашу молитву. Понимаете? У нас нет этих слов. Ну, мы можем помолиться там каких-то наших там болячках, там, я не знаю, каких-то бытовых просьбах иногда. Ну, может быть, о каком-то душевном комфорте. Но мы не можем выразить всей глубины запросов нашей личности. Ведь человек – это бездонная глубина. И поэтому мы заимствуем это слово у тех людей, которые провели в этой молитве не один десяток лет. Мы заимствуем это у церкви. Она нам дает эти молитвы. И мы учимся молитвы. Это школа молитв по молитвослову. Мы выходим за пределы своих собственных вот каких-то ограниченных еще переживаний, своего ограниченного опыта жизни. Но это не исключает молитвы своими словами, особенно когда ты находишься в каких-то необычных обстоятельствах, да? Когда ты вдруг почувствовал, что ты можешь сам сказать Богу что-то очень хорошее, очень искреннее, с верой, и ты начинаешь говорить Это тоже молитва. И опыт этой молитвы должен быть, я думаю, у каждого. Поэтому еще нужно напомнить, наверное, о молитве богослужебной. Да?
Мы сейчас обязательно перейдем к этому вопросу, но сначала примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Наталья, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Наталья.
У меня такой вопрос. Вот молитва, изучение Священного Писания, то есть богословие, это наши действия. То есть мы это должны делать, мы это делаем. А вот что можно, что может быть ответом тех, к кому мы обращаемся? Что, как нам избежать произвола в истолковании этих ответов?
Спасибо, Наталья.
Здесь как раз можно сказать о том, что молитва церкви не только дает нам возможность выразить глубину наших чувств и мыслей, но и защищает нас иногда от недолжного обращения к Богу. То есть мы должны знать границы, в том числе обращения к Богу. Ну, немыслимо, мы знаем, молиться там оправданием себя, например, да, там, или с какой-то обидой на другого, с мстительностью. Вот это все церковь учит нас не произносить и вообще просто даже искоренять в своих мыслях, в своих чувствах. Вот. Поэтому знание, о котором говорит наша слушательница, знание Священного Писания, молитва Церкви позволяет нам держаться того образца молитвы, который вызывает ответственное действие Бога, который мы можем воспринять тоже полноценно. Потому что молитва без ответа, это, знаете, тоже как разговор с самим собой. Мы через молитву должны укрепляться в вере. Молитва должна питать нашу веру, так же, как и богословие. Оно питает нашу веру. То есть мы растем через богословие.
Но мы какое-то подтверждение получаем в том, что когда мы правильно молимся, или наоборот, когда мы неправильно молимся, мы тоже получаем какой-то, тоже знак, как вы говорили.
Да, естественно. У нас есть критерии ответа Божия или действия Божия. То есть, если молитва наша услышана, если действия наши угодны Богу, то действия могут быть тоже как молитва, то мы выходим за пределы своих обычных человеческих состояний. Да? Мы можем чувствовать удивительный мир в душе, мы можем приобрести качества, которых у нас никогда не было. Они вдруг появляются. Мы можем становиться великодушными, например. Мы можем приобретать некое видение ситуации поверх каких-то обычных ежедневных предметов, которые заслоняют нам, скажем, стратегическую какую-то перспективу. То есть это ответ на молитву. Потому что...
То есть это некая благодать, можно сказать?
Да, благодать действует многоразлично для каждого, но нужно быть внимательным к ней, потому что ответ Божий на молитву может быть и в виде определенных обстоятельств, сложившихся обстоятельств, таким образом, которые, дают, опять же, возможность, реализовать те потенциалы, которые есть в человеке, которых раньше он не мог реализовать.
У меня сразу другой вопрос возникает, то есть это продолжение. Во время богослужения и молитва наша во время богослужения, и наше присутствие на литургии, на общем деле, это тоже очень действительно сакральный, что называется, момент. Потому что ведь часто бывает, что даже просто одно присутствие на литургии вселяет какую-то такую радость в сердце, что просто не понимаешь, откуда она взялась. Mm-hmm. Просто, даже если ты просто, как бы просто пришел в церковь, просто провел в нем время, не участвуя в сердечной молитве, но даже mm-hmm. просто, скажем так, молясь, механически, я вот не побоюсь этого слова, но все равно получаешь какую-то радость. Это правильное мироощущение или нет?
Здесь как раз вы затронули тему о богослужебной молитве, церковной молитве, которая совмещает в себе, как в некие лучи сходятся в этом, все эти три момента богословия. Почему мы призываем всегда не ограничиваться молитвой домашней, личной, потому что люди говорят, я молюсь Богу, дома.
И мне посредник не нужен.
Мне не нужен посредник, я успокаиваюсь, через молитву, плод моей молитвы, я подтверждаю, например, правоту своих решений mm-hmm. через молитву и так далее. Достигаю какие-то цели, опять же, для себя личная цель. А церковная молитва, она как раз подразумевает и откровение Бога, о котором вы сказали. Человек заходит в храм иногда, он еще не помолился даже. Он еще даже не знает, как молиться. А Бог уже ему откровение дает. То есть уже он чувствует какую-то благодать, он не знает, что с ним происходит, какое-то новое состояние. Это первое. А второе, мы будем, если внимательно вникать, что же все-таки поет церковь, что произносит священник, что произносит диакон, эти слова, если мы будем в них вникать, то мы как раз увидим то самое слово о Боге, то есть, церковное, чистое, отобранное слово о Боге, которое нам открывает самое важное.
Подождите, я хочу у вас еще раз спросить. Вы сказали, чистое слово, отобранное слово,
да.
Это просто для меня очень новое понятие. Я хочу, чтобы вы поподробнее на эту тему.
Если мы будем изучать или вникать в наши богослужебные тексты, то мы не увидим там такой сплошной порядок каких-то отдельных книг Библии. Угу. То есть мы увидим там, например, фразы из псалмов, которые там составляют, например, наши прокимны, произносятся прокимны. Или там отдельные отрывки из Священного Писания, которые читаются во время там паримий на всеночном бдении. Или мы увидим другие отрывки, которые церковь размещает в том или ином моменте богослужения. Ведь это не случайно. Мы должны понять, что таким образом церковь на конкретный момент, в конкретном отношении к тому или иному событию, или к тому или иному человеку, открывает, отбирает, можно сказать, самую сердцевину послания Бога или самую сердцевину смысла слова о Боге. Понимаете? И это делали люди тоже не, скажем так, просто творчески. Это делали люди, которых мы называем богословами, то есть которые все три степени этой характеристики богословия были носителями сами этого всего, свидетелями всего.
Удивительно совершенно. Я просто очень хочу еще вас на эту тему расспрашивать. Просто у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Петербург, Александр меня.
Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Я там про молитву батюшки спросить.
Спрашивайте.
Пожалуйста. 85. Да, Александр, пожалуйста, говорите.
Я хочу спросить про молитву. Псалмы читаю, псалмы 85-й, псалмы молитва Давида, она мне очень понравилась. Я хочу как для себя ее каждый день читаю. Можно читать мне ее или нет? Потом еще вопрос. Вот мне дали молитву покаяния, но она самая... молитва это не наша, а... Как вам сказать? Ну, вот в секты. Она очень мне понравилась, например, покаяние небесному. Вот, ну, там про прощение там просят, все. Покаяние можно ее читали? Нет. Она все в Иисусе.
Понятно. Спасибо большое, Александра. Ну, соответственно, молитва, не каноническая молитва, которая... Может быть, мы просто не знаем ее текста, и 85-й псалом.
Ну, про псалтирь мы уже сказали, это состав, входит в состав Священного Писания, и мы не только 85-й псалом, но и все псалмы можем читать неоднократно в течение дня, и они читаются и на богослужении, и в личной молитве, церковь призывает почаще читать псалтирь. Вот. Так что здесь вы, Александр, читайте. Но вот чтобы ответить на второй вопрос, мы должны, конечно, видеть текст молитвы, но вы ее назвали сектантской, нужно еще разобраться. Может быть, секта заимствовала у церкви ее молитву, и вы уже ее узнали как сектантскую. То есть вполне может быть нормальный канонический текст, в котором прославляется, или мы каемся перед Небесным Отцом, и там никакой ереси мы не найдем, и не будем там, как говорится, непогрешим. Поэтому все-таки нужно, если есть возможность, купить православный молитвослов в церковной лавке. И если возможность купить полный православный молитвослов, в котором все молитвы представлены на все случаи жизни, и читать оттуда.
Но эту молитву можно просто отнести к священнику и спросить?
Да, в том числе, да.
Вернемся мы к Слову Божьему во время литургии. И я так понимаю, здесь еще один есть очень важный момент, потому что если мы во время литургии молимся, то мы, конечно же, должны понять текст литургии, и мы должны понимать последовательность, в чем, что такое. Даже просто знать о том, что такое проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных. Мы должны, в общем, в принципе, действительно знать. И в этом случае это знание, оно же тоже богословие.
Да, ну вот это то самое наставление в вере, которое позволяет нам открыть для себя дары Духа Святаго. А это у нас одна из главных целей христианской жизни – стяжать Духа Святаго. И вот литургия, которую вы упомянули, божественная литургия – это главная служба нашей церкви, это вершина, можно сказать. То есть она усовершает все остальные наши действия, молитвы. То есть мы, в общем-то, готовимся к литургии, даже если мы молимся дома. Пусть даже мы будем причащаться, скажем, через месяц. Мы все равно готовимся к литургии, потому что это встреча со Христом. То есть молитва, она приближает нас ко Христу, но встретиться с Ним вот так вот тесно, как максимально, как возможно, мы можем только в литургии. Вот. И, естественно, любой христианин должен разобраться в этой службе. Пусть сначала он и получает некую благодать самому себе во время литургии, и так было со многими, когда они воцерковлялись. Но через какое-то время все-таки должно прийти понимание того, что литургия – это некий путь восхождения вверх. Мы не можем быть на одной точке во время литургии. Мы должны двигаться вверх.
Вот что, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Я хотела задать батюшке вот такой вопрос. Я могу молиться почему-то только, ну или в церкви, да, само собой, или утром. Вот утром молитва идет хорошо. На свежую голову, все, я как бы отдохнувшая, я вникаю, я со вниманием читаю слова молитвы. Но вечером, батюшка, ну никак. Вот, то есть я хочу спать, глаза закрываются, и я уже как-то, ну настолько чувствую такую усталость, и даже вот стыдно сказать, какое-то безразличие, и думаю только о том, что скорее бы вот отчитать. И как бы это вот что посоветуете? Вы, пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. На самом деле ваш вопрос типичный, и его часто задают и прихожане. А здесь ну, я отвечу тоже так, как говорится. Вам нужно немножко сдвинуть вот эту свою вечернюю молитву к тому моменту, когда вы еще не устали. Попробуйте, например, прочитать вечерние молитвы в 6 часов вечера, например, или в 7 часов вечера, когда мы еще бодры и еще можем многое понимать. Потому что многие почему-то люди представляют себе, что молитвы вечерние нужно читать перед сном, то есть перед тем, как ты уже совсем там осоловел, по-простому говоря. А у нас вечерняя служба в храмах или в различных монастырях, она совершается и в 5, и в 4 вечера. И мы вычитываем там те молитвы, которые входят в наш вот свод вечерних молитв. Ну, я уже прошел этот этап, у меня были те же самые сложности. Поэтому я вычитываю вечерние молитвы тогда, когда у меня есть свободное время, и я еще бодр. Ну, например, вот сейчас я ехал на передачу и вычитал вечерние молитвы. И, слава Богу, я могу уже вечером, скажем, просто молиться, например, Иисусовой молитвой или какой-то простой молитвой.
Отец, кстати, я в этом случае должен задать вопрос о непрестанной молитве. Потому что мы знаем, непрестанно молитесь, и что это означает. То есть в этом случае я должен все время носить с собой молитвослов и вычитывать молитвы.
Ну, непрестанная молитва – это школа, школа молитвы. Ну, точно можно сказать, что это не механистическая молитва. То есть это не просто повторение, там, скажем, священных слов или произнесение имени Господа определенное количество раз. Нет, конечно. Вот непрестанная молитва – это плод молитвы. То есть до непрестанной молитвы мы должны вырасти. Это какая, некая уже там одна из последних степеней молитвы. То есть мы начинаем с молиться в определенные часы, так как нам рекомендует Церковь Святая, по молитвослову, в меру наших сил. Вот. Одну прибавляя, может быть, одну за другой молитвой. Постепенно мы находим созвучие в этих словах, которые мы читаем. У нас возникает интерес, и не только интерес, но и желание произносить эти слова как можно чаще. А затем через вот этот навык мы приобретаем ну, некое памятование от Бога, которое вытесняет из нашего жизненного временного пространства ну, другие, скажем так, суетные мысли. И вот когда мы отвоюем памятование о Боге все большее время нашего текущего дня, то вот мы можем сказать, что мы непрестанно молимся. То есть это память, которая выражается в тех самых священных словах уже, которые стали нашими. Но они нам их подарили святые отцы, нам их подарила Церковь. Но они уже стали нашими. Понимаете? Потому что они открыли в нас эту глубину, и мы, значит, вот как образ Божий можем произносить их как свои. Поэтому непрестанная молитва – это не одна какая-то молитва, это некие постоянные воспоминания о Боге в виде Его, благодарения Его за какие-то действия, или же те же покаянные молитвы, да, которые произносим, либо же это хваление, просьбы и так далее. Поэтому можно непрестанно молиться, но разными молитвами, разными словами. Но только они должны быть достойными Бога.
То есть предстояние перед Богом, постоянное предстояние перед Ним, но не в каком-то все-таки в высшем чувстве, я так понимаю, то есть не просто в таком расслабленном состоянии.
То есть это не как говорится, не действие, которое параллельно происходит там с каким-то самым там, я не знаю.
У меня есть сразу два вопроса. В общем, они во многом объединены. Это первое. Сила молитвы. Потому что мы все время говорим о том, что мы сами даже не представляем себе о том, какой силой обладает наша молитва. Вообще, в принципе, молитва. Не то, что наша, но мы говорим, вот он удивительный молитвенник. Мы приписываем человеку какие-то особые дары, которые мы получаем по его молитвам. И здесь есть еще один аспект. Один из наших телезрителей спрашивал о том, что ему постоянно снится его умерший родственник, и он молится об этом человеке постоянно, но тем не менее не может избавиться от его постоянного присутствия в его снах, в его сознании. То есть мы знаем о том, что необходимо молиться за людей, которые отошли уже ко Господу. Но в этом случае сила молитвы, если она действительно обладает такой удивительной силой, что в этом случае тоже делать? Вот два вопроса в одном.
Ну, я думаю, здесь нужно задавать вопрос себе, такому человеку. Какие плоды твоей молитвы, к чему побуждает тебя вот этот нерешенность какого-то вопроса, да, вот если это касается какого-то другого человека или своего собственного состояния. То есть возможно, что Господь на каждого из нас действует тем, что мы можем воспринимать, то, что мы можем видеть, в зависимости от уровня, опять же, нашего научения вере. И многие через сны не только вразумляются, но и побуждаются к поиску, вот задают вопросы, к поиску ответов на эти вопросы. А это уже ответ Божий, это уже некое действие. То есть такой человек должен приходить в храм, в церковь, беседовать со священником, и рано или поздно этот вопрос разрешится. Да, такого не бывало, что вот человека преследует, это вообще не христианское, можно сказать, состояние, что есть какое-то маниакальное преследование человека, духа другого человека, который ему приходит во сне постоянно. Это может быть иногда, но на этом мы должны реагировать спокойно. То есть это мы должны, опять же, усилить свою молитву, да, разнообразить свою молитву за этого человека. Может быть, попросить других людей помолиться за него. Потому что таким образом Господь и связывает нас, в том числе, через молитву. Чтобы мы, как христиане, осознавали себя в каком-то единстве, то есть общались друг с другом, это тоже угодно Богу. Понимаете? Человек дает помощь другому через молитву третьего человека для того, чтобы они могли почувствовать зависимость друг от друга. Не только от Бога, но и друг от друга. Это христианское дело.
Отец Константин, а можете вы очень коротко ответить мне на вопрос о том, что такое молитва по соглашению?
Молитва по соглашению должна быть и должна иметь в содержании своем достойный предмет. Есть форма, церковная форма по соглашению. Молитва по соглашению. Конечно, мы должны молиться по соглашению и можем молиться по соглашению. Например, умножение любви друг к другу или к тому человеку, который там нас не воспринимает, или мы к нему относимся как-никак. Мы должны молиться и можем молиться по соглашению о прощении наших грехов, которые нас связывают в том числе, потому что есть не только личные грехи, но и, как говорится,
общие
грехи. Вот, мы можем молиться по соглашению о вообще... для того, чтобы научиться благодарить Творца.
Спасибо большое за такой краткий, но очень емкий ответ. Отец Константин, я очень благодарен вам за сегодняшнюю передачу. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на окончание передачи.
Бог да благословит всех нас. Всех благ вам, дорогие братья и сестры. Спасибо вам, Глеб.
У нас в гостях сегодня был отец Константин Мальцев, заместитель председателя отдела религиозного образования катехизации Санкт-Петербургской епархии по работе с приходами. Я очень надеюсь на то, что мы с вами увидимся и услышимся в наших передачах «Беседы с батюшкой». Спасибо большое. Оставайтесь с нами и спасибо вам за ваши звонки и за вашу любовь к нам, к нашему телеканалу «Союз».